Это подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
По скайпу вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России, руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот вчера была такая громкая история с задержанием, с обысками, с изъятиями техники российских журналистов, которые в Латвии работают. Ну, это речь идет о сотрудниках Балтньюс и Спутник Латвии. Отпустили их домой, но, тем не менее, допросы были весьма жесткие, там по 8 часов длились, и уже упомянутые изъятия были. Но и в целом, в общем, ситуация пока совершенно неопределенная, потому что им грозит штраф, а может быть, даже тюрьма. Заключение, причем, как они сами говорят, в общем, безосновательно, потому что со стороны правоохранительных органов утверждается, что вот сотрудничают журналисты с агентством России сегодня, а руководитель агентства под европейскими санкциями. Но они, дескать, тем самым тоже нарушают европейские законы. Хотя само агентство не под санкциями. Вот скажите, пожалуйста, ну, насколько действительно обоснована позиция с юридической точки зрения латвийских властей, на ваш взгляд?
Ну, с юридической точки зрения, равно как и с любой другой, позиция совершенно ничем не обоснована. Это надо четко понимать. То, что произошло в Латвии, то, что происходит там, кстати, на протяжении уже достаточно долгого периода времени, это не новое явление. Мы имеем дело со следующим. Из Латвии, из стран Балтии последовательно выдавливается, вытесняется русскоязычная журналистика, русскоязычные СМИ и, так сказать, альтернативный взгляд, который он представляет на процессы, которые происходят в Балтийских государствах.
Но скажите, пожалуйста, мы, конечно, внимательно следим за этой ситуацией. Вот эта тенденция, если так можно ее назвать, хотя она уже сверхустойчивая, так скажем, она будет катиться дальше на Запад, в Европу. Там действительно, там были тоже прецеденты. Во Франции неоднократно не аккредитовывали, например, представителей агентства «Спутник» на какие-то официальные мероприятия. Там еще были аналогичные случаи. Но вот что-то такое репрессивное там западнее будет, или это все ограничится странами Балтии?
Ну, страны Балтии здесь используются как такой некоторый полигон, да, процессов, которые мы сейчас наблюдаем. И я уж повторюсь, что это происходит не первый год. Сейчас взяли наших журналистов, наших коллег, им угрожают судебным преследованием. Более того, отпустили-то их тоже не просто так, их отпустили под подписку,
они выявили.
Под подписку, да. А похожая ситуация была совершенно не так давно в Эстонии, когда коллег, работающих на «Спутник Эстония», просто, как сказать, чуть ли не с курком у виска, под угрозой уголовного преследования. Либо вы продолжаете работать со «Спутником Эстонии», и тогда ждите повесток судебных, уголовных, причем, опять-таки, обратим внимание. Либо закрывайтесь. Ну вот мы знаем, чем это все кончилось. Процессы идут такие в Латвии, обкатывается сейчас это все, как я уже сказал, в виде полигона. То, что процесс пойдет дальше, ну, скорее всего, да. То есть ведет это все, как и уже было сказано, к вытеснению журналистики русского языка из региона ЕС, скажем так.
Тимур Владимирович,
вытеснение именно с российской точки зрения. Здесь может не идти речь о том, что в будущем русский язык, русские медиа попадут под запрет. Кто сказал, что на русском языке не смогут работать какие-то СМИ, которые будут созданы по квотам Евросоюза, которые будут созданы по квотам Балтийских государств? Вопрос в том, что будут вещать эти СМИ?
Да, формы и содержание. Да, вопрос формы и содержания.
Конечно.
А скажи, пожалуйста, ну вот МИД России вопиющим примером попрания основ демократического общества назвал происходящее, но это скорее такая моральная оценка. А вот все-таки каким образом противостоять этому, ну, с точки зрения закона, с точки зрения тех же самых европейских норм, которые нарушаются? Ведь надо же отстаивать свои права.
Надо отстаивать свои права, и в каждом подобном случае мы говорим о том, что надо отстаивать свои права, но пока мы не видим системного подхода к отстаиванию своих прав. Отстаивание прав в данном случае может проходить только наиболее эффективный способ проведения вот этого процесса – это суд, это судебные иски о причинении коммерческого ущерба в случае закрытия радиостанции в Эстонии, да, об угрозах физических, в том числе преследованием уголовным журналистам. Здесь может быть масса поводов. Здесь может быть воспрепятствование журналистской деятельности. Здесь может быть цензура, которую на словах боятся в Европейском Союзе в соответствии с нормами ЕС, как черт ладана. Но, тем не менее, она здесь есть. давление на журналиста, угрозы журналистам, воспрепятствование деятельности, коммерческий урон, который был нанесен медиа. Это все надо использовать, и все надо использовать в тех же европейских судах. Пока мы не видим, не знаю, по каким причинам таких системных действий, мы сталкиваемся только, ну да, мы делаем заявление, мы осуждаем, мы апеллируем к мнению международной общественности, журналистской общественности, мы апеллируем в том числе и правильно мы делаем, что это все производим, но тем не менее ограничиваться этим нельзя.
Тимур Владимирович, а ЕСПЧ, на ваш взгляд, здесь может сыграть какую-то роль?
Здесь могут сыграть роли все. Здесь могут и представитель ОБСЕ по свободе слова сыграть роль, его офис, и ЕСПЧ может сыграть свою роль. Здесь могут сыграть свою роль любые, от глобальных до маломальски каких-то институтов, групп влияния, которые надо задействовать, надо использовать. Мы, понимаете, простите, мы напоминаем себе... Есть такой вид ос, который впрыскивают яд в своих жертв. И ну, они любят свежим питаться, и яд парализуют, и по кусочку немножко отрезают. Вот у этой гусеницы или у кого-то еще, на кого они нападают. Она лежит такая и говорит: ой, вот у меня отъели ногу, вот отъели вторую, сейчас еще какую-то часть тела отъедают. Вот наша зона свободного вещания, свободной работы, зона свободной журналистики на русском языке и российских СМИ, она вот с каждым таким разом все больше и больше сужается. А институтов, в которые можно апеллировать, да, которые можно использовать как, если не союзников по противодействию этому, то хотя бы как легальный базис для противодействия, становится все меньше. Ну вот давайте делать выводы.
Давайте делать выводы. Я сейчас обратимся к вот этому громкому и отвратительному стриму, который закончился смертью девушки. Вот обвинили блогера Рифлея, он же Стас Решетников, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. Ну и, в общем, он заключен под стражу на 2 месяца, ну а дальше будет процесс, суд, видимо, наверное, приговор будет весьма жесткий. Но не будем за суд решать заранее. И смотрите, вот такого рода стримов уже огромное количество, да, я не знаю, я подобное не смотрю регулярно, естественно, но когда происходят такие случаи, приходится своими глазами понаблюдать вот за этим сегментом Рунета, так скажем. Вот. И действительно, эти стримы с насилием, с какими-то совершенно такими отвратительными эпизодами, они набирают популярность. И вот даже по следам этого Рифлея уже в Дагестане отправились, девушки причем, да, одна из блогерш решила подругу свою покарать с помощью, не подругу, вернее, а другую девушку с помощью своих подруг отправила к ней этих самых подруг, обвинив в том, что вот та самая наказуемая, она, в общем, как-то себя фривольно ведет, а при этом там про религию что-то высказывается. В общем, они избивали в прямом эфире эту девицу. Вот вообще это поветрие, на ваш взгляд, насколько оно свидетельствует, что в обществе какая-то нездоровая атмосфера? Потому что, ну, опять же, это не единичный, к сожалению, случай, это уже системное явление.
Здоровая или нездоровая атмосфера в обществе, да, это... Можно об этом долго рассуждать. Вопрос в том, почему мы все так молча уговорились, решили считать, что если у человека есть техническая возможность трансляции, организации стрима, то он автоматически попадает в разряд, не как вот упомянутый товарищ, не в разряд тех, где он должен быть, да, то есть в разряд наркоманов, алкоголиков и людей, подозреваемых в совершении уголовного преступления, а в разряд блогеров. Ну, в данном конкретном случае, мне кажется, здесь немножко тоже надо покопаться и понять, что техническое средство это автоматически не означает ни принадлежность к профессии, ни принадлежность к направлению деятельности, да, ни чего-то еще. Обезьяна со стингером, простите меня, это не становится высокоточным боевым специалистом. Она остается, никого не хочу сравнивать, но просто параллель такая. Она остается обезьяной, а что еще страшнее? У нее в руках смертельное оружие вместо обычной палки и камня. Поэтому вот надо задуматься над этим, надо задуматься, почему мы автоматически говорим об этих людях такими красивыми понятиями: стример, блогер, ретранслятор.
Но понимаете, это
уголовное преступление.
Совершенно верно.
Перед камерой избивать девушку.
Это я добавлю важную деталь, но просто эти люди таким способом зарабатывают. Их смотрят, им посылают донаты, они существуют на заработок от такого рода стримов. То есть у них своя есть аудитория. Ну вот у этого Рифлея там несколько тысяч подписчиков было, а есть и с десятками, сотнями тысяч подписчиков. Это способ заработка. И многие молодые люди, в общем, считают себя для себя допустимым именно так поднимать бабло, да, как раньше говорили.
Ну, в данном конкретном случае, в случае товарища Флейма, в случае дагестанских девушек, которые решили выложить свои разборки в сеть, здесь надо четко говорить, четко и ясно о том, что это дело следственных органов. Здесь дело не морального осуждения, не долгой дискуссии на тему того, где проходит грань между блогингом и журналистикой. Все эти дискуссии, они идут достаточно давно, там находятся определенные какие-то, ищутся определенные шаги друг к другу, ищутся определенные все-таки шаги к пониманию того, что стоит помимо технической составляющей за блогингом, за стримингом и всем прочим. Это тоже отдельная тема разговора, потому что мы все время, забегая немножко вперед, мы очень часто говорим о новых медиа, новых СМИ, не понимая, что то, что мы, о чем мы говорим сейчас, это уже немного устарело. Да? Нам в дверь стучатся такие новые медиа, такие новые СМИ, что мало не покажется. Я говорю даже не только о ТикТоке, я говорю о технологиях VAR, которые проникнут очень скоро на массовый рынок. И жутковато себе представить ситуацию вот с подобного рода стримами уже только в трехмерном пространстве.
Тимур Владимирович, прощай,
еще вот здесь конкретно уголовщина.
Еще вопрос поколенческий, потому что часто слышишь в этой дискуссии вопросы, ну и такие разговоры о том, что, ну вот посмотрите, чем молодежь занимается, какой-то чушью, насилие специально осуществляет на видеокамеры, ужас, кошмар, в наше время такого не было. И, не знаю, мне на такое всегда хочется возразить, в ваше время такое тоже было, просто вы этого не видели.
Абсолютно с вами согласен. Я не люблю разговоры о том, что трава была зеленее, небо голубее, и люди были гораздо более высокоморальны. Может быть, где-то в среднем срез моральных ограничителей, включая и уголовный кодекс, который мы очень часто сейчас упоминаем, может быть, срабатывало посильнее, но в целом не согласен.
Ну да.
Вы абсолютно правы. Не было технических возможностей.
Возможно, нет, я просто добавлю... Да, что мы сейчас в студии не говорим, что вот тогда было, а сейчас... Нет, такой разговор не об этом идет. Конечно, было насилие тогда. Вопрос в том, что сейчас его можно пропагандировать через эти все средства и, в общем, привлекать сторонников, а еще и зарабатывать. Но вот тогда, там, когда-то раньше этого точно не было. Сейчас эта возможность появилась. Давайте дальше двигаться. Главными патриотами России оказалось... Ну, или сотрудники оказались Росгвардии, или вся Росгвардия. YouTube-канал этой структуры получил премию Рунета за патриотизм. Патриотическое воспитание молодежи. Ну, в общем, там есть проект, в рамках которого медийные персоны, известные люди, в роли военных себя как-то примеряют. И, в общем, инструкторы ими руководят. Ну, в принципе, идея не нова. Такого рода проекты, если я не ошибаюсь, были уже неоднократно, когда вот известные люди как бы в разных качествах себя испытывали. Но, тем не менее, вот теперь премия Рунета. И как вы прокомментируете эту новость, собственно говоря?
Ну, как минимум... Пока еще радует, что премию Рунета не вручают блогеру Флейму, да, который там в прямом стриме кого-то замочил. То есть,
неважно.
Да. Значит, я, честно говоря, не посещал YouTube-канал Росгвардии. Я не имел лично возможности насладиться высоким качеством роликов и тем морально-патриотическим смыслом, который в них вкладывается. Ну, если у авторов этой премии была такая идея, я, кстати, не знаю, кто стоит в жюри, кто находится в жюри авторов, в жюри, пардон, конкурса премии Рутюба.
Проверка на прочность, да, называется. Ну, это я так просто для уточнения.
Замечательно, замечательно, прекрасная идея. Ну, вот как минимум у меня она вызвала интерес. Поэтому залезть на YouTube-канал Росгвардии и также немножко побольше узнать об этой премии тем, кто, значит, в нее вкладывается, в свои моральные ресурсы, физические, в ее вручение и развитие. Так что уже здесь можно сказать вам спасибо за то, что поделились этой новостью. Как минимум одним кликом, одним посетителем будет больше на этих страницах.
Ну да. Давайте дальше тогда. Мы все об интернете говорим, ну потому что куда же без него. Вот тут, ну, наверное, может быть, это прецедент, а может быть, нет. Идет в столице Российской Федерации некий бракоразводный процесс, и, в общем, пытаются поделить Инстаграм-аккаунт, пока еще супруги, но скоро, видимо, они бывшими окажутся. А дело в том, что там много подписчиков было, там порядка миллиона, ну и приносил деньги этот аккаунт. Вот я читаю, доход составлял более 300 тысяч рублей, я так понимаю, да, в месяц более 300 тысяч. То есть по остальной движимости и недвижимости они договорились, а вот этот Инстаграм-аккаунт никак поделить не могут. Ну, как вы считаете, вот это у нас появляется какая-то новая судебная практика, да? Может быть, это первый случай, но не последний?
Безусловно, она появляется, и она у нас, может, сейчас только начинает появляться, а она в Западной Европе, в Соединенных Штатах, она уже достаточно давно практикуется, потому что, да, это имущественный, самый настоящий имущественный спор. Да, в 90-е годы, мы, кто помнит, были очень громкие случаи, делили газеты собственники между собой, иногда некоторые из них даже тоже находились в какой-то степени родства, делили телеканалы, делили радиочастоты, да, сейчас есть Инстаграм-канал, Инстаграм-блог. Может быть, это не самый громкий пример, существует там гораздо более высокая монетизация этих блогов. Но да, мы, это новая реальность, это новая реальность связана с новыми технологиями. И у нас будут появляться все больше и больше специалистов, которые в рамках семейного права будут, так у них будет отдельная строка в резюме, что они оказывают услуги по, в том числе, разделу вот такого рода интеллектуальной, приносящей прибыль собственности. Это тоже не должно, я думаю, никого из нас удивлять. Это следствие технического прогресса.
Ну, то есть такой получается инструмент заработка, который каждый хочет составить себе? Или какое-то совместное, конечно, владение, конечно, я не знаю.
А скажи, пожалуйста, вот, ну, если действительно говорить о деньгах, которые приносят подобные аккаунты там в Инстаграме, на Ютубе, ну, еще где угодно, у нас государство уже много чего контролирует и как-то курирует. Вот здесь, я так понимаю, что там весьма большие деньги крутятся вообще в целом в этой индустрии. Вот каким-то образом государство должно в эту деятельность вмешиваться, или люди должны просто как бы добровольно подавать, как положено, декларация о доходах,
слушай, я тебе скажу,
и платить налоги.
Приличные, да, блогеры, во всяком случае, те, которых я так подписан, они всячески пропагандируют, что вот, да, у меня появилось много денег, я нанял себе специального юриста, который мне говорит, сколько и где налогов я должен заплатить.
Ну, Кирилл, а уверен ли ты, что так делают все? У меня такой уверенности нет, что вот именно таким образом...
У меня, по крайней мере, есть ощущение, что это некий моральный стандарт, который некоторые люди пытаются задать.
Ну, пытаются задать, да, это как
уж
некий тренд.
Уж приживется ли он, я не знаю.
Вот как вы считаете, да, стоит ли как бы сильно заниматься государству вот этими всеми людьми, которые зарабатывают деньги через свои аккаунты на всех этих площадках? И вообще пристально присмотреться,
думаю,
да.
Я думаю, что, значит, ответ на вопрос, стоит ли государству этим заниматься, государство для себя уже давно нашло, потому что этот процесс немножко притормозился из-за пандемии этого года. Но, как вы помните, наверное, коллеги, что уже и в прошлом году, в конце прошлого года и в самом начале этого года проводились такие первые пробные встречи с блогерами, у которых существует огромное количество подписчиков, теми, которые находятся именно в легальном поле, которые, вот как коллега совершенно справедливо сказал, платят налоги, нанимают юрист и прочее. Проводилось несколько встреч, в том числе на площадках Государственной Думы, в которых вот такие вот пути окончательного вхождения их, скажем так, в легальное поле, они делались. Я абсолютно уверен, что этот процесс продолжится. Я не могу сказать, насколько эффективно он будет идти с первых его дней и как быстро в легальное поле все это окончательно и бесповоротно войдет. Но у меня нет никаких сомнений в том, что это все рано или поздно произойдет. Будут разработаны окончательно стандарты, нормативы, ставки тарифов по выплате, тарифные ставки, выплаты налогов. Опять-таки, как я уже сказал, появится целая отрасль в правоведении, которая будет специализироваться на этой отрасли интеллектуального права интеллектуальной собственности и так далее. Может быть, это в случае в отношении блогов прозвучит так как-то немножко выспренно, но прогресс неумолим. И ничего с этим мы поделать не можем. И как минимум, если большинство блогеров, которые действительно зарабатывают на этом большие деньги, являются в какой-то степени, обладают большим влиянием на умы своих подписчиков, преимущественно молодого поколения, чем быстрее это войдет в легальное поле, тем лучше. Ну, вопрос тут, как всегда, не перекрутили бы, с другой стороны, слишком сильно гайки. Но для этого есть комитеты, есть органы, в том числе общественного контроля, куда эти блогеры, в частности, например, в общественную палату входят. Ну, то есть нас ждет интересный процесс, будет интересно.
Они, кстати, эти блогеры еще, знаешь, Илья, они еще очень часто работодатели, как это не смешно звучало.
Да.
На них работают
блог,
большие
конечно. Команды. Это команда людей работает.
Да, и они за них отчисления там в пенсионный
конечно,
фонд.
Конечно, должны быть постановочные съемки.
Я вам больше того скажу, коллеги,
другого.
Что некоторые блогеры из числа тех, у которых большое количество подписчиков, они сейчас начинают очень аккуратно, пока робко, но вступать в такую организацию, как Союз журналистов России. Есть несколько
интересно.
Примеров, на которых мы... Да, поэтому я говорю, это все будет происходить на наших глазах достаточно оперативно.
Тимур Владимирович, ну вот я не могу не спросить все-таки, потому что с кем, как не с вами, коротко это обсудить. Ну вот учитывая инициативу по ограничению различных иностранных интернет-площадок, которые занимаются цензурой, да, там, российских всяких СМИ, ну и просто людей из России... Вот не станет ли так, что все эти блогеры, которые получили популярность именно в Инстаграме, в Ютьюбе, все это американские ресурсы, они, в общем, окажутся ни с чем, если введут какие-то ограничительные меры против этих площадок? И вообще эти меры ограничительные, они серьезные могут быть, на ваш взгляд?
Насколько они могут быть серьезные, вопрос сложный. Вопрос сложный... Это в свидетельстве того, что это сложный вопрос, говорит то, что проводится огромное количество конференций, мероприятий, и очных, и заочных, и на самых высоких уровнях, в том числе с привлечением массы общественности и государственных органов, где в вопросе того, что эти ограничения нужно вводить против западных площадок, обсуждается как вопрос уже решенный. Я не могу сказать, что, на мой взгляд, что технически это решение, оно будет найдено очень быстро, и оно будет правильным, потому что, насколько мы знаем, что даже в такой стране, страна такая, один большой, огромный китайский фаервол, как в Китайской Народной Республике, тем не менее, я думаю, что те из нас, кто там бывали, они с этим сталкивались, пути обхода доступа все-таки есть. Да, даже такая огромная махина, как китайские товарищи, они не могут с этим справиться. Но отличие китайских коллег, китайской ситуации от нашей в том, что у них на все есть своя альтернативная площадка. У них есть свой китайский поисковик, который занимает первое место, естественно, у них в Китае, на рынке, в системе поисковиков. У нас, вот, к сожалению, поисковик с одноименным названием «Спутник», как-то мы все о его печальной судьбе помним.
Да, помним. Да. Тимур Владимирович, напоследок...
Вичат,
да?
И все прочее. У них все свое.
Все свое,
им
да.
Им проще в этом плане.
Но, тем не менее, все-таки это какая-то закрытость от мира. Мне кажется, это не путь, так сказать...
Я здесь позволю себе не согласиться.
Да, не вариант.
Это не закрытость от мира. Они себя от нас закрывают. К нам-то они...
Хорошо, мир закрытость от них. А, скажи, пожалуйста, вот «Союз мультфильм» выпускает очередную серию 6-минутную, она будет в формате 3D снята, а «Чебурашки, крокодили, гении» — это вот к новогоднему празднику подарок, и, в общем, всякие звезды там принимали участие. «Чебурашку» озвучивала Анжелика Варум, «Крокодила Гену» Леонид Ермольник, ну и песню написал Леонид Агутин. Вы так посмотрите такой мультфильм, для ностальгии или еще по каким-то причинам?
Ну, я не могу сказать, что я буду специально искать его в расписании трансляции.
Если случайно попадется под руку, да, что называется.
Случайно, почему нет? Мне очень нравится творчество Леонида Агутина. Это один из моих любимых российских исполнителей. Лишняя возможность, тем более в ностальгической такой тональности, услышать его песни. Да, буду рад.
Вообще нравятся новые мультики этого «Союз мультфильма»? Я просто не знаю, насколько вы любитель анимации, я страстный любитель.
Я видел только в набросках. Я видел только наброски этих мультфильмов. Я не могу ничего сказать. Я небольшой любитель, может быть, в силу уже преклонного возраста мультипликации. Но опять-таки натолкнусь, посмотрю.
Ну да, а в целом вот к этой идее, это сиквелы называется, да, сиквелы? Ну, типа того, да?
Ну, как-то так. Это называется, мы эксплуатируем старое и пытаемся сделать смотрительным.
Эксплуатируем старое наследие и в мультипликации, и в кино. И, в общем, как правило, это оказывается не так, как было изначально. изначально, в общем, и не в лучшую сторону. В целом, как вы к этой практике относитесь, если уж не о Чебурашке говорить?
Ну, к практике можно как относиться? Конечно, с легкой долей грусти, потому что коллега вот только что совершенно правильно сказал. Это, к сожалению, свидетельствует о том, что как минимум в этой плоскости нового культурного кода мы для себя так окончательно и не нашли. У нас продолжает эксплуатироваться ностальгия по вот действительно на такому развитому периоду, да, это советский период, и в мультипликации, и в кинематографе. Мы продолжаем до сих пор выезжать за счет эксплуатации фильмов о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о беспримерном подвиге, который был в те годы.
Все, к сожалению, время закончилось. Да. Тимур Владимирович, спасибо большое. Это спасибо. Подкаст «Слышали новость». Вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.